страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. А сегодня во вторник, 20 ноября. Это если вы слушаете нас в прямом эфире. Но вы нас также сможете. Можете слушать и в записи на сайте theos.fm и в наших основных группах ВКонтакте, Facebook. Это группа по страницам Библии и те вот другие группы, в которых идет трансляция нашей передачи. Кстати, во всех этих группах вы также можете писать нам. Мы с удовольствием вам ответим, мы с удовольствием почитаем комментарии. Комментарии бывают разные. Кстати, сегодня в начале несколько комментариев я хотел бы прочитать, посмотреть. Ну вот, например, непростой комментарий пишет Светлана. «Возможно ли православной женщине жить гражданским браком с мусульманином?» Вроде бы. Какое отношение этот комментарий, какое отношение этот вопрос имеет к передаче по страницам Библии? Да? Мы с вами путешествуем по Священному Писанию. Мы идем от начала до конца, мы идем за 5 с небольшим лет от бытия до откровения, а тут православная женщина и мусульманин, которые живут гражданским браком. Но вопрос-то задан, поэтому я отвечу на этот вопрос. И отвечу на этот вопрос абсолютно утвердительно. Да, конечно, возможно, без проблем. Номинально православной женщине, с номинальным мусульманином возможно жить гражданским браком. Никаких проблем в этом нет. Люди живут и легко это делают. Я не случайно добавил эти слова номинально православной женщине и номинальному мусульманину. Почему? Потому что семья — это единство. Если вы реально православная женщина или та женщина, которая спрашивает про эту тему или про которую здесь спрашивают, а он реальный мусульманин, то в жизни появится несколько очень важных вопросов. Ну, например, вопрос о том, как поклоняться Богу и поклоняться ли Ему. А вопрос о том даже, где поклоняться Богу. Вопрос о том, кто такой Иисус Христос. Вопрос о том, что такое брак в принципе, зачем Бог создал брак и как этот брак должен осуществляться. Так вот, если вы реально православная женщина, а он реальный мусульманин, то ваши ответы на эти вопросы будут принципиально отличаться друг от друга. И тогда вопрос следующий. Как вы будете искать единство? Как вы будете искать некого единообразия? Как вы будете искать некого единого общего семейного подхода? У вас разные подходы, у вас разные взгляды. Именно поэтому, отвечая на ваш вопрос, я добавил слово «номинально». Если это просто вот культурно, да, вот православная женщина, культурно мусульманин, то да. Но дальше следующий вопрос. А зачем? Что случится, когда вы встретитесь с Богом? Что случится, когда вы придете к Спасителю? Ваш ли Он Спаситель? Можете ли вы сказать, что Христос ваш Спаситель? Вот это вопросы сегодня самые важные. И, кстати, почему брак гражданский? Почему не регистрация у государства? Почему не в церкви? Это я понимаю. В данном случае это важный вопрос, но один из многих вопросов. То есть сам ваш вопрос, сама его формулировка на самом деле во много тем ставит, много подвопросов ставит и заставляет задумываться. Вот, а надо ли оно так? Что делать? Что делать с этими отношениями? Это решать той самой православной женщине и тому самому мусульманину. Но самое главное, зачем ведем мы эти передачи по страницам Библии, это для того, чтобы помочь каждому из нас, и нас, ведущих, нашей команде и нашим слушателям, помочь установить отношения с Богом, помочь познавать Бога ближе. И Иисус Христос сказал: «Я — путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, иначе как через Меня». Другого пути просто нет. Теперь дальше. Либо мы Ему верим и принимаем, либо мы не верим, не принимаем. Но последствия тогда несем на себе мы сами. Ирина реагирует на мое замечание, даже не на мое, а на библейское замечание по поводу того, что будет спасен, но как головня из огня. И Ирина такой комментарий, вопрос. Если человек спасся как бы из огня, то ему рай будет... Ой-ой-ой, как это сейчас? Да, то ему рай будет горшком для непочетного потребления. Это почти как в аду или нет? Жизнь будет вечной и блаженной, а те, кто с наградами, у них рай особенный. Я понимаю, о чем вы. Вы, скорее всего, вот о том, что, ну, как вот эта разница в раю, разница в вечной жизни между теми, у кого есть награды, у кого нет наград. Во-первых, про горшки для почетного и непочетного употребления. Об этом это все-таки относится не к раю, а рай никогда не называется горшком. Горшками для почетного и непочетного употребления названы все-таки творения Божьи. Да? Вот Бог, как горшечник, имеет право сделать горшки для почетного употребления, для непочетного употребления. То есть к нам это относится и к нему, как к имеющему на это право. Это первое. Во-вторых, рай ведь не определяется теми блаженствами, которые мы там получим. Большая степень блаженства, меньшая степень блаженства. Это как это слышал, мне рассказывали такую историю, не знаю, правда это было на самом деле или нет, но вот рассказывали. Когда бездомные дети разговаривают, вот и дети, которые мечтают о том, чтобы найти дом. Да какая разница, сколько там будет комнат, 2 комнаты, 5 комнат или 1 комната на 10 человек. Главное, чтобы дом, главное, чтобы крыша над головой и мама, и папа. Вот какая разница, вот это очень, на самом деле, очень хорошая иллюстрация в данном случае, потому что она показывает сущность рая и сущность нашего упования на то, что будет в раю. Какая разница, какие там будут блаженства, какой там будет уровень этих самых блаженств, мы даже не можем об этом окончательно говорить, потому что мы, по большому счету, не знаем. Мы можем предполагать, но знает эти вещи только Бог. Самое главное, однако, в вечной жизни – это не то, какие там будут мостовые, хотя это тоже важно, это тоже интересно. Самое главное в вечной жизни – это то, что там будет Бог. Вот это определяющий момент. То, что мы будем видеть Бога, то, что мы будем с Ним лицом к лицу. Вот это главное. Все остальное, оно второстепенное, третьестепенное, оно где-то там, оно где-то далеко. Поэтому идея о том, что рай будет похож на ад, рай не может быть похож на ад просто по умолчанию. Просто потому, что в аду... Самое главное, да, страшная штука в аду, не черти с рогами, вот с теми рогами, с которыми их часто рисуют, а тот факт, что Бога там нет. В раю Бог есть. Вот это принципиальная разница. Действие Божие и, самое главное, даже не действие, а Божие присутствие. Теперь, что касается наград и так далее. Я не знаю, как это будет. Я знаю, что об этом мы читаем в Священном Писании. Я знаю, что Павел, в частности, говорит о том, что ожидает его венец. Я знаю, что об этом говорит, например, апостол Петр. То есть это тема совершенно библейская. Как оно будет, я не знаю. То, что есть притча Христа, да, когда вот человеку дано, но кому-то дано 10 талантов, кому-то дано 5 талантов, кому-то дан 1 талант. И, соответственно, они эти деньги используют по-разному. Вот третий использует принципиально не так, как первый и второй. Но равенство — это все-таки скорее не Божья идея, это идея человечества или такая попытка равенства. Что нас будет объединять — это присутствие Бога. И это самое главное. Все остальное действительно отступает перед этим на второй план. Сегодня мы с вами читаем 2 главу первой книги Царств, и мы читаем молитву матери. Мы видим, как мать Анна впервые говорит, например, о приходе Мессии. Да, сегодня мы впервые услышим с вами о помазаннике. Израильтяне ожидали царя, они хотели видеть царя, и это не была воля Божия для них. Но помазанник все-таки должен был прийти. И этого помазанника видит Анна. Сама жизнь Анны, то, что она сделала, то, что она обещала Богу и исполнила свое обещание. Бог дает ей сына, она отдает этого сына в служение Богу. Сама эта жизнь... на самом деле указывает на Божие дело для нас. Бог отдал ради нас единственного Сына, Сына Своего Единородного. И помните, мы с вами читали послание к Римлянам, там говорится про жертву, живую, святую, угодную Богу, в которую мы должны приносить свои тела. Вот то, что произошло с Самуилом, да, то, что сделала Анна, ну и потом то, что сделал Самуил, потому что Самуил мог, в принципе, отступить. У него была свобода отступить. И были даже левиты, которые не выполняли свое предназначение. Но он не отступает. Он наставлен, он воспитан перед Богом. И он приносит себя в жертву Богу, в жертву на служение Богу. И эта жертва бескровная, эта жертва особая. Эта жертва во многом указывает на ту жертву, которую приносим мы с вами сегодня, о которой вот апостол Павел говорит в послании к Римлянам, 12 глава. И тут мы подходим к очень сложному и очень важному вопросу. Это был вопрос от Натальи, заданный еще на прошлой неделе. Наталья спрашивает, будут ли жертвы, жертвоприношения в тысячелетнем царстве. Я сказал, разбирая послание к римлянам, что в тысячелетнем царстве не будет жертвоприношений. Наверное, кстати, не совсем точно была эта формулировка. В церкви, да, вот в церкви, в тысячелетнем царстве не будет жертвоприношений. Но мы с вами ведь различаем две вещи, мы различаем две сущности. Мы различаем Израиль и церковь. Так вот, в Библии есть места, которые указывают и на то, и на другое, и на будущее Израиля, и на будущее церкви. И если мы возьмем, например, послание к евреям, обратите, пожалуйста, внимание, что это именно послание к евреям, об этом много в 7 главе, также и в 9 главе, ну, например, 9 глава, 23 и следующие стихи. Итак, образы небесного должны были очищаться, сими, самое же небесное, лучшими всех жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворное святилище по образу истинного устроения, устроенное, но в самое небо, чтобы представить ныне за нас пред лицо Божие. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждодневно, каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею. Вот Христос явился однажды и явился для того, чтобы уничтожить грех навсегда. И позже немножко, 28 стих, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. То есть жертва Христа однажды, он принес себя один раз за грехи человечества. Это одна история. Но есть и другая история. Это то, на что указывает Наталья, наша слушательница. Это книга пророка Иезекииля. Иезекииль 40 по 48 главы. Вот здесь описан храм, который Бог открывает Иезекиилю, показывает Иезекиилю. Это храм, который будет в тысячелетнее царство. То есть в те времена, когда Христос сам будет царствовать, когда Христос будет править. И вот в этом храме есть очень интересная вещь. В частности, там есть жертвоприношение. Там есть жертвы. Причем это жертвы с кровью. Да? Это именно такие жертвы, о которых говорилось в Ветхом Завете. И особенно 45 глава Иезекииля, 21 и следующие стихи описывают Пасху. Это реальная совершенно Пасха. Если вы вспомните, в частности, то, что мы читали в книге Левит, о том, как Пасха будет совершаться. Вот так же она совершается. Так же, но с одним очень важным различием. 21 стих. «В первом месяце, в 14-й день месяца, должна быть у вас Пасха, а праздник семидневный, когда должно есть опресники». Да, это все четко по книге Левит, все четко по Ветхому Завету. «В этот день князь за себя и за весь народ земли принесет тельца в жертву за грех». Стоп. Что же происходит? Вот тут, я думаю, те из вас, кто внимательно слушал нас в книге Левит, да и в книге Исход тоже, могут просто вскочить. Кто принесет жертву? Князь. Кто должен был приносить жертву по устройству в Ветхом Завете, по заповеди Божьей в Ветхом Завете? Первосвященник. Откуда князь? Что это за князь? Дело в том, что Иезекииль говорит о том времени, когда Христос будет править. на этой земле. И жертвы, подобные тому, что было принесено в Ветхом Завете, действительно в тысячелетнем царстве уже не будет. По одной причине. В тысячелетнем царстве жертву приносит первосвященник. Сейчас есть священник или священники, про священников неоднократно говорится в этом фрагменте, это Иезекииль с 40 по 48 главы, и есть князь. А князь — это и есть князь мира. Иисус Христос, Мессия, который будет царствовать тогда в тысячелетнем царстве. Принесет ли он жертву? Да. Будет ли эта жертва ради прощения, ради искупления греха? Нет. Это совершенно другая жертва. Почему другая жертва? Очень просто. Сопоставьте, пожалуйста, два события. С одной стороны, тайная вечеря, которую вкушают ученики вместе со Христом. С другой стороны, Евхаристия, причастие, хлебопреломление, то, что мы с вами принимаем сегодня. В тайной вечере они смотрят вперед. Они смотрят на жертву Иисуса Христа. Они ожидают жертвы Иисуса Христа. Сейчас в Евхаристии, в хлебопреломлении, мы смотрим назад. Мы как бы снова переживаем эту жертву Иисуса Христа. А жертва уже совершена. Участием в Евхаристии, участием в хлебопреломлении мы никак не искупаем свои грехи. Не так ли? Бог искупил эти грехи на Голгофском кресте. Бог отдал себя за наши грехи на Голгофском кресте. Что же происходит сейчас? Сейчас происходит, ну, в разных частях христианской церкви по-разному. Либо сопереживание, либо символ, либо именно сопричастность в том, что вот хлеб становится телом Христовым, и вино становится кровью Христовой. Разные христиане вот этот момент понимают по-разному. Но это в любом случае некий взгляд назад. Что происходит в книге Иезекииль? В книге Иезекииль, среди прочего, восстанавливается жертва, восстанавливается система жертвы. Но это другая жертва. Это не то, что было в Ветхом Завете по важнейшей причине. В Ветхом Завете это мог совершать только первосвященник. Здесь это совершает царь, князь в данном случае. Князь, который правит, это Мессия, это Иисус Христос, который пришел на землю. Так вот, где мы с вами находимся? Мы с вами находимся в книге Царств, 1 Царств, 2 глава. Самуил перед... Анна посвящает Самуилу, Самуила Богу, своего сына Богу. Анна ожидает прихода Мессии. Об этом мы сегодня будем говорить. Я выдам сразу это 10 стих 2 главы. Будем сегодня его читать. Израиль ожидает прихода царя. Да, пока это человеческие цари. Пока это царь из людей. Но со временем будет и другое. И очень скоро Израиль поймет, что эти цари из людей на самом деле не могут по-настоящему царствовать. То, что надо, это приход Мессии. Вот так оно завязывается вместе. Так Священное Писание, Ветхий Завет, Новый Завет говорят об одном и том же. Давайте мы сейчас с вами помолимся, будем читать Священное Писание. А там, не знаю, посмотрим, останется полминутки, минутка. Подведем итог. Не останется, сразу после чтения Писания мы на сегодня расстанемся. Тогда посмотрим по ситуации. Ну и завтра мы с вами уже будем читать ваши комментарии более подробно. Будем молиться. Господь наш Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты нас ведешь. Благодарим Тебя, что Ты нас направляешь. Благослови, Господи, нас рукою Своей. Прибудь с нами. Наставляй нас и учи нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 399-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в первой книге «Царств», и в прошлый раз мы видели с вами, как Анна взывала о ребенке. Это было молитвенное восклицание, я даже скажу, молитвенный вопль. Дело в том, что очень скоро Израиль будет молитвенно просить о царе, а женщина, израильтянка, Анна, молитвенно просит о сыне. И на самом деле Бог отвечает на ее молитву, и потом Бог отвечает на молитву Израиля во многом через ее сына. Именно такое особое место Бог дал женщине, в данном случае Анне. И еще мы с вами в прошлый раз обратили внимание на то, что Анна просит о ребенке, в то время как многие сегодня мечтают избавиться от ребенка. Неплодная женщина просит открыть ее утробу. Так было тогда. Сегодня же женщины, которые имеют возможность рожать детей, пытаются от этих детей избавиться. И вот вторая глава. Вторая глава открывается совершенно замечательной молитвой Анны. Мы убеждаемся в том, что Анна еще и великая молитвенница. Я думаю, кстати, что наше желание молиться, наша готовность молиться пропорциональна нашему желанию быть послушными Богу. Если я хочу быть послушным Богу, то я захочу и молиться. Без молитвы нет послушания. Но послушание, в свою очередь, укрепляет меня в молитве. И вот вторая глава, первый стих. «И молилась Анна и говорила, возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем». Анна говорит о том, что ее рог, то есть ее сила, то, за что она держится, находится в Господе. В конце этого стиха она говорит про врагов. Да, многие ее не понимали. Да, она жила в непростое время. Вы помните, это ведь конец времени судей. По большому счету, и Самуила-то потом можно будет назвать либо последним из судьей, либо первым из таких больших серьезных пророков Израиля. Анна знает, что такое праведной женщине жить среди врагов, жить среди неправедного мира. Но среди всего этого у нее одна защита — это Господь. Идем дальше, второй стих. «Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш». Помните, как Давид будет называть Бога скалой? Помните, как Иисус скажет о камне? И кажется, что он называет камнем Петра, потому что слово «кифа», имя Петр, и переводится как «камень», но он сам, Христос, краеугольный камень, на котором основывается церковь. Спасение и избавление приходит в трех временах. Во-первых, в прошедшем. Слава Богу, что я спасен, и я молюсь, чтобы спасение испытал и каждый из вас. Христос говорит о том, что слушающий Его Слово на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Смотрите, перешел, то есть это уже совершившееся действие. Да, оно в будущем, но оно совершившееся. И оно фактически совершилось тогда, когда мы приняли спасение, данное нам Богом. Итак, спасение в прошлом. Далее. Бог избавляет нас и от скверны греха. Это спасение в настоящем. Бог, и только Он, хранит нас от духовных мыслей, греховных побуждений, греховных намерений, греховных дел. Мы с вами называем это освящением. Я спасен в прошлом. Это действие, это то, что провозгласил Бог. Я спасаюсь сейчас. Это тот факт, что даже когда греховные мысли подступают ко мне, я могу обратиться к Господу и сказать: «Господи, прости, Господи, спаси, Господи, сохрани». И Он отводит, убирает от меня эти мысли. Ну и, наконец, спасение в будущем. Оно придет тогда, когда мы увидим и Его, Бога, и самих себя такими, какие мы есть. Вот и Анна говорит об этом. и нет другого, кроме тебя. И раньше она говорит: «Возрадовалось сердце мое Господи, вознесся рог мой в Боге моем». Она понимает, что Бог и спас ее, и спасает, и еще спасет. Она находится в этой радости. Кстати, вспомните, пожалуйста, Иону, который в другой молитве, в своей молитве, было это в чреве кита или большой рыбы, говорит очень важную вещь. Он говорит: у Господа спасение. И он пытался убежать от Бога. И тут он приходит к Богу и говорит: спасение только у тебя. Бежать бесполезно. Спасение дается по Божьей благодати. Мы спасены и оправданы по Его милости, без каких-либо заслуг с нашей стороны. Идем дальше. Переходим к третьему стиху. «Не умножайте речей надменных. Дерзкие слова да не исходят из уст ваших. Ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены». Это вот когда мы с вами начинаем говорить: «Как это, Боже? Ты неправильно поступил. Я знаю, как нужно поступать». Нет, нет, нет. Не умножайте дерзкие слова и не умножайте дерзкие дела ваши. В нашей гордыне мы начинаем спорить с Богом и говорим: а почему это Бог поступил так? Или: а почему это Бог не ответил на мою молитву? По большому счету, а почему Он в принципе должен на нашу молитву отвечать? Если Он отвечает, а, кстати, Он отвечает, да? Но Он отвечает не по своему долженствованию, а по своей любви. У нас есть только одно основание для того, чтобы прийти к Богу. По Божьей любви, по милости Иисуса Христа. Вот другого основания просто не существует. Я не могу сказать: Боже, я такой хороший, и ты теперь мне что-то обязан. Нет, это и будет такой даже не столько гордостью, сколько гордыней. Читаем дальше. «Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силою. Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. Даже бесплодная рождает 7 раз, а многочадная изнемогает». Как это так? Как это получается? Почему Бог делает именно так? Знаете, Бог дает жизнь, Бог отбирает жизнь. У нас нет права на это. Если тебе не нравится, как Бог устроил эту вселенную, попытайся сделать другую, свою. Мне порой кажется, что я способен решить лучше, чем Бог. Но Священное Писание просто исключает такую возможность. 6 стих. «Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает». И опять вопрос: а почему Он так делает? Почему Он кого-то избирает? Кому-то Он дает богатство, а кому-то нет. И знаете, продолжая этот разговор о гордости или о гордыне, который мы уже начали несколько стихов назад, скажу вам так. У меня иногда бывают к Богу вопросы. И если я не смиряю свою гордыню, то эти вопросы накатываются. Я, например, спрашиваю: Боже, почему ты дал богатство именно этому человеку? Потому что ведь вот этому оно, по-моему, нужнее. Как же ты, Бог, со мной-то не согласен? И вот это истории, в которых мне нужно просто остановиться. Почему Анна молится именно такой молитвой? Долгое время она была бесплодной. И Бог ответил. Долгое время над ней смеялись, издевались. И Бог отомстил за нее. Отомстил так, как не отомстит ни один человек. Долгое время она была последней. И Бог делает ее первой. 8 стих. «Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, посажая с вельможами, и престол славы дает им в наследие. Ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Коротко говоря, кого возвысить, кого принизить, решает Бог в свое время. Кстати, каждый из нас, кто знает Иисуса Христа, каждый христианин, я думаю, по большому счету, имеет все необходимое для того, чтобы жить спокойно. Что я имею в виду? Нам может показаться, вот мне Бог чего-то не дал. Вот Бог меня в чем-то обделил. Но смотрите, будем ли мы спорить с Ним? Будем ли мы говорить Ему, Боже, Ты поступил неправильно? Мы неоднократно видели в нашей жизни, я видел, я уверен, что вы тоже это видели, как люди, у которых сначала есть все, и они вот именно этим и живут. То есть они решили, что это им навсегда. И человек прирастает к тому, что у него есть. А потом Бог берет и все перетряхивает. А мы скажем, да с какой это стати? Мы ведь привыкли к определенному статусу кво. Но Он имеет полное право расположить все так, как Он считает нужным. Идем дальше, 9 стих. «Стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают. Ибо не силою крепок человек». Да, своей силой мы действительно не крепки. Мы не можем совершенно ничего достичь для Бога. Потому так и важно уповать на Него. Современный мир часто ориентирует нас как раз в сторону человеческой силы. В современном мире нам начинает казаться, что все в наших руках. А Бог говорит, не-не-не, ребят, остановитесь. Есть тот, у кого сила. Настоящее. И вот 10 стих, пожалуй, один из самых ярких, один из самых важных, один из главных стихов этой молитвы. «Господь сотрет припирающегося с ним, с небес возгремит на них. Господь свят, да не хвалится мудрой мудростью своею, и да не хвалится сильной силою своею, и да не хвалится богатый богатством своим». Но желающий хвалиться, да хвалится тем, что разумеет и знает Господа. Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего. Вот в конце этого длинного стиха впервые появляется еврейское слово, которое мы обычно переводим как «мессия», «помазанный». В Новом Завете это слово переводится на греческий как «Христос», то есть «Христос». Господь вознесет своего помазанника, своего Мессию. Я думаю, что именно здесь впервые в Священном Писании упоминается Мессия. Кто-то может сказать, ну ведь это же про царя, наверное, потому что помазанником назывался и царь тоже. Но Мессия сам по себе имеет царскую функцию. Мессия не случайно назван царем царей, Господом господствующих. Он царствует. И вот Анна через толщу веков смотрит вперед и видит приход царя. Возможно, сначала царя с маленькой буквы, как царя Израилева. Но потом царя с большой буквы, царя неба и земли.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Совершенно удивительная молитва. Невероятные вещи говорит Анна. Я убежден, что когда мы молимся, происходит это по действию Духа Святого. Но идем дальше. 11 стих. «И оставили Самуила там пред Господом, и пошел Елкана в Раму в дом свой, а отрок остался служить Господу при Илии священнике». Значит, Анна, возможно, своим мужем Елканой, приходит, приводит своего сына Самуила, приводит к Илию, и кажется, что теперь он находится под защитой священника, Теперь он в безопасном месте. На самом деле, жертвенник в Израиле, там, где служил первосвященник, был тогда очень опасным местом. Это было место разврата. 12 стих говорит об этом, и я думаю, что автор не случайно вот так выстраивает повествование. В 11 стихе вроде бы отдали сына под заботу христиан. Все классно, все здорово. Сыновья же Илия были люди негодные. Они не знали Господа и долго священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок. И что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в село. Это нечестие. Это дети священника, дети первосвященника. Они фактически говорят: мы возьмем себе лучшее. Сыновья первосвященника не знали Бога. Они не были спасены. Но при этом они продолжали служить. От служения никто их не отстранил. Знаете, среди христиан бывает тоже очень опасно. И в церкви бывает тоже очень опасно. Потому что приходят люди, которые на самом деле не имеют ни малейшего отношения ни к Богу, ни к церкви. В России не так много христианских школ. В других странах они распространены. Иногда родители говорят: я отдам своего ребенка в христианскую школу, там будет безопасно. Там будет Божие воспитание, Божие образование. Воспитание и образование по сердцу Божию, возможно, и будет. А вот безопасность, по большому счету, вам никто не гарантирует. Потому что люди неверующие, люди зачастую далекие от Бога, пытаются внедриться зачастую и в христианскую среду. В церкви бывает небезопасно. Кстати, в горнице тоже было небезопасно. В той самой горнице, где Иисус находился с учениками. Дело в том, что к тому времени, к тому моменту, сатана уже вошел в Иуду. И вот сатана был через Иуду в этой горнице. Иногда говорят: я уйду в христианскую среду, и там все будет здорово. Может быть, а может и не быть. Там, где приносились жертвы, там, где должно было быть только присутствие Бога, оказалась опасность. 17 стих. «И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу». Иными словами, израильский народ знал, что происходит у жертвенника. История эта была известна. И израильтяне говорили: если там такой кошмар, то я туда не пойду. Мне это не надо. Знаете, это еще одна причина для нас, христиан, уклоняться от греха. Потому что всякий раз, когда мы замечаем грех в нашей жизни, грех в церкви, это означает, что заметили его и окружающие люди тоже. И окружающие люди говорят: не нужен нам такой Бог. И это проблема не Бога, виноват не Бог. Виноваты мы с вами с этой нашей позицией. И вот в этой ситуации растет Самуил. И 18 стих – это такой контраст. «Отрок же Самуил служил пред Господом, надевая льняной ефод. Верхнюю одежду малую делала ему мать его и приносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим для принесения положенной жертвы». Вот замечательная история, потому что это, пожалуй, один из самых нежных, самых добрых, самых милых стихов во всей первой книге царств. Мама делает для сына маленькую пока еще первосвященническую одежду. Мама заботится о том, чтобы даже в этом окружении ее сын служил Господу. Мама не говорит: слушай, там разврат у вас вообще-то говоря. Я тебя либо заберу, либо... Нет, я тебя, конечно, не заберу. Но на одежду особенно выкладываться не буду. Для матери важно, что происходит с ее сыном. Понимаете, порой мы говорим, я хочу создать ребенку идеальную среду. А тут без всякой идеальной среды. Но с сильной верой. Ну что ж, читаем дальше, 20 стих. «И благословил Илий Елкану и жену его, и сказал, да даст тебе Господь детей от жены твоей вместо данного, которого ты отдал Господу. И пошли они вместо свое. И посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще трех сыновей и двух дочерей. А отрок Самуил возрастал у Господа». Илий очень непростой человек. Мы видим здесь его как первосвященника, действительно выполняющего свое дело. Он молится, и Бог отвечает на его молитвы, Бог благословляет Анну и Елкану. Но знаете что? При этом Илий оказывается очень плохим отцом. Я думаю, что он вполне нормальный первосвященник. Но вот как отец он очень и очень не дотягивает. Илий же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания. Знаете, это нечестие, которое было присуще язычникам. Но у Израиля такого не должно было быть. Этого просто не могло было быть. Это был настоящий скандал, даже уже неприкрытый скандал в Израиле. И Илий имел полное право, и как первосвященник, как отец, имел полную обязанность все это остановить и спросить со своих сыновей. 23 стих. И сказал им, «Для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи от вас, от всего народа Господня. Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу о вас. Не делайте зла, ибо нехороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень. Если согрешит человек против человека, то помолится о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем?» И дальше, «Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти. Будущее этих отроков уже известно. Они довольно долго уже сопротивлялись Господу, и решение уже принято». Илий проявляет, нет, не любовь. Излишняя мягкость — это, конечно, не любовь. Это все-таки безразличие. И безразличие это к его сыновьям. Интересно также, что он трижды повторяет «я слышу молву, я слышу». Его угнетает не столько то, что делают сыновья, сколько молва о них и то, что происходит дальше. Да, он признается, вы отвращаете Божий народ от Бога, но одно дело признать, другое дело сделать что-то по этому поводу. И у него есть все возможности что-то по этому поводу делать. Но он предпочитает не делать. И вот опять контраст, 26 стих. Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей. Вот про тех сыновей люди говорили, что там непотребство. А здесь благоволение. 27 стих. «И пришел человек Божий к Илию и сказал ему, так говорит Господь, не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона, и не избрал ли его из всех колен Израилевых себе во священника, чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял фимиам, чтобы носил ефод предо мною? И не дал ли я дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых?» Иными словами, «я вам все дал», Бог говорит. Это как в книге пророка Исаии, когда мы читаем слова Божьи, «я вам все дал, что же вы делаете? Я вам все дал, почему вы это не цените? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего, Израиля?» Кстати, Илий действительно был тучный. Мы об этом еще узнаем буквально через главу, когда дойдем до смерти Илия. Но пока вот так. «Я дал вам все. Что ж ты пытаешься взять то, что я вам не давал?» И вот пророчество. «Посему так говорит Господь Бог Израилев. Я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем никогда, и ты будешь видеть бедствие жилища моего. При всем том, что Господь благотворит Израилю, и не будет в доме твоем старца во все дни». Бог меняет структуру Израиля. Теперь здесь будут править не священники. Теперь здесь будут править цари. Израиль перестает быть классической теократией. Он станет монархией. Будьте крайне внимательны в нашей жизни. Давайте почитать Бога. Потому что даже если мы не теряем спасение, мы принимаем на себя последствия нашего греха. И эти последствия могут казаться тяжелыми. 34 стих. «И вот тебе знамение, которое последует с двумя сыновьями твоими, Офни и Финиесом. Оба они умрут в один день». Там мы еще почитаем, друзья, о том, как это произойдет. «И поставлю себе священника верного. Он будет поступать по сердцу моему и по душе моей, и дом его сделаю твердым, и он будет ходить пред помазанником моим во все дни. И всякий, оставшийся из дома твоего, придет кланяться ему из-за геры серебра и куска хлеба и скажет: причисли меня к какой-либо левитской должности, чтобы иметь пропитание». Что произойдет? Теократия станет монархией. Левиты придут к царю, род Илия фактически закончится, и действие Бога в Израиле будет другим. Я думаю, это может быть предупреждением и каждому из нас лично, но еще это замечательное предупреждение для христианских организаций. Я неоднократно это видел, и у нас нет времени, поэтому скажу коротко. Когда христианская организация или некогда христианская организация отступает от Евангелия, Бог отступает и от нее. И это уже, кроме покаяния, ничем не исправишь. Продолжим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.